Братья и сестры, у нас сегодня очень интересный отрывок. Ну, мы продолжим 27 главу. Вот, открывайте, пожалуйста, Деяния святых апостолов, 27 глава. Мы немножко поговорим о том, что происходило в жизни апостола Павла и Луки, и Павловой команды. Но вместе с тем, мне приходилось наблюдать такую ситуацию не раз. Особенно, когда ты летишь в самолете, и есть, я бы сказал, турбулентность определенная. Есть разная. Есть легкая турбулентность, когда, знаете, просто самолет там дребезжит. А бывает турбулентность, я ощущал на себе, когда ты вылетаешь с сиденья, да? То есть просто сиденье с тебя выпадает, и ты ремнем пристегнутый, и ты потом опять, впрыгиваешь в это сиденье. И я наблюдал такую ситуацию, что в это время все молятся. Христиане молятся Христу, Богу Всевышнему, мусульмане молятся Аллаху, буддисты молятся Будде, язычники, наверное, молятся каким-то духом или каким-то вещам. И у каждого из нас она может быть там по-разному, да, то есть у кого-то это может быть там 20 минут эта турбулентность, у кого-то может быть час, у кого-то может быть 2 там, или 3 часа. Но когда человек попадает в экстремальную ситуацию, серьезную, то даже самый заядлый атеист, он почему-то начинает молиться. На этой неделе мы были свидетелями того, как женщина-пилот посадила самолет. Это было в Штатах, по-моему, 100 с чем-то пассажиров там, взорвался двигатель. И на одном двигателе она сумела посадить этот самолет. Я читал свидетельства тех людей, которые там летели. Интересно, что там летели пасторы и служители церквей. Но вместе с тем там летели и представители ЛГБТ. Как-то так интересно. Не знаю, покаялись они там или нет. Кстати, братья и сестры, нужно... Это такая сокращенное название тех людей, которые нетрадиционной ориентации. ЛГБТ – это лесбиянки, геи, там, бисексуалы и трансвеститы. Это сокращенно. И, наверное, я не знаю, покаялись они после этого случая. Кстати, нужно подписать петиции, братья и сестры, тоже вы не забудьте, там еще 3 петиции, кто не подписывал, потому что 3 уже подписанных, еще 3 нужно подписать. Те, кто еще не подписал и не знает, как это сделать, обратитесь, в церкви есть достаточно молодых людей, которые в этом понимают и могут вам в этом помочь. И интересно, что все молились. Кто-то просто сказал: «Господи, мы готовы уже с тобой встречаться». Кто-то в это время пытался дозвониться своим родственникам и сказать: «Мы вас любим, мы благодарны Богу за то, что вы с нами». Но знаете, что меня удивляет? Меня удивляет то, что это всего было 20 минут. Эта женщина от того момента, пока... когда взорвался двигатель самолета, до посадки в Филадельфии прошло где-то 20 минут. И люди пережили, я бы сказал, опыт такой усиленной молитвы о покаянии, о прощении грехов, о просьбе того, чтобы Бог спас. И я читаю Деяния святых апостолов, и я, может быть, за всю свою жизнь один или два раза плавал на кораблях, И я не знаю, что значит попасть в шторм и быть там 14 дней. Или хотя бы 2 дня или 3 дня. Я не ощущал. Потому мне сложно в какой-то мере даже, братья, кто там, Женя, там, Леша, наверное, да, Степан, вы, наверное, можете больше рассказать о том, как это чувствует, что чувствует команда, какая атмосфера, какой эмоциональный напряг в это время. И это же не 20 минут, это же не 14 минут, это 2 недели. Я хотел бы, чтобы мы сейчас прочитали опыт апостола Павла и Луки. Прочитаю я в современном переводе. «На 14-е сутки когда нас все еще носило по Адриатическому морю. В полночь матросы почувствовали, что мы приближаемся к земле. Интересно, Лука пишет, в полночь матросы почувствовали. Они замерили глубину, и оказалось, что глубина была 15 сажен. Матросы боялись, что нас ударит о камни, и спустили с кормы 4 якоря, молясь о том, чтобы скорее наступил день. Они попытались бежать с корабля и стали спускать спасательную лодку, делая вид, что хотят опустить с носа корабля якорь. Павел сказал сотнику и солдатам, если эти люди не останутся на корабле, то вам не спастись. Тогда солдаты перерубили канаты, державшие лодку, и она упала в море. На рассвете Павел стал уговаривать людей поесть. Последние 14 дней вы постоянно в напряжении и ничего не ели, сказал он. Я настоятельно советую вам поесть, и это поможет вам спастись. Ни у кого из вас даже волосы с головы не упадет. Сказал это, Павел взял хлеб, поблагодарил за него Бога перед всеми, разломил и стал есть. Людей это ободрило, и все стали есть. Всего на борту нас было 276 человек. Когда люди досыта поели, они стали облегчать корабль, выбрасывая в море зерно. На рассвете они не узнали показавшуюся землю, но увидели бухту с песчаным берегом, которому они и решили приставить, если удастся. Обрубив якоря, и, пустив их в море, матросы развязали рулевые весла, подняли малый парус и направили судно к берегу. Корабль налетел на песчаную косу и сел на мель. Нос глубоко увяз и был неподвижен, а корму разбивали волны. Солдаты решили убить всех заключенных, чтобы никто из них, выплыв, не сбежал. Но сотник хотел спасти Павла и остановил их. Он приказал тем, кто мог плавать, прыгать в воду первым и плыть к берегу. Остальные должны были добираться на досках и на обломках от корабля. Таким образом, все благополучно выбрались на берег. Лука, как свидетель всего этого события, это не просто, знаете, вот братья там пришли с моря, ну, к примеру, вот, наш брат Степан пришел с моря и мне рассказывает, вот был там шторм, там то-то, то-то. Вот. Я не являюсь свидетелем того, что переживала его команда. А Лука был свидетелем. Лука был свидетелем того, что переживали матросы, что переживали люди, которые были там на этом корабле. И самое интересное, что мы видим во всей этой истории, ну, казалось бы, вот просто повествование, шторм, авария на корабле, люди выплывают на берег, на остров. Что мы сегодня можем взять для себя? Мы же в 21 веке живем. Мало кто из нас попадет в шторм. Мало кто из нас, потому что тут нет много моряков у нас. Вот. Мало кто из нас будет ощущать такие переживания, как переживала эта команда. Но вместе с тем мы видим, что Лука таким образом повествует свое повествование, вот этот рассказ, но у него есть определенная цель. И он в какой-то мере добивается своей цели. Он показывает очень, я бы сказал, ярко, как Бог выполняет свое задание, то, которое Он дал апостолу Павлу. И если мы посмотрим внимательно на всю книгу «Деяния святых апостолов», Мы уже подобные вещи тоже смотрели. Сергей в прошлый раз проповедовал и говорил о том, что ангел Божий явился Павлу. Ведь ангел Божий являлся Павлу не каждый день. По крайней мере, дважды Лука, вот мы знаем две истории, когда Бог являлся Павлу чудным образом. Первая история – это когда он был в СИЗО. Мы, кстати, говорили об этом. Деяние 23.11, там говорится так. «В следующую ночь Господь явился ему и сказал, «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». По-моему, Евгений Павлович проповедовал на эти стихи. Бог является апостолу Павлу, когда он был в СИЗО. Вы помните, там была не совсем простая ситуация. Дошло до того, что иудеи хотели убить Павла, и сотник просто его спрятал в тюрьму. Временно содержал его. И Бог ему там является. Вот спустя какое-то время апостол Павел опять попадает, в шторм, уже конкретный шторм, реальный шторм. И вот в прошлый раз мы читали 23-24 стих. «Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать пред кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой». То есть мы видим, что Лука описывает как минимум два раза Бог являлся Павлу чудным образом. Один раз, мы не знаем, там во сне было или это, просто Бог ему пришел и сказал. Или ангел там был, но апостол Павел не отвечает. А второй раз, вот мы видим здесь, в 27 главе. Бог посылает ангела, и ангел сообщает волю Божию. Опять же хочу сказать, у апостола Павла не было каждый день явления ангела. Вот просто апостолу Павлу не являлся ангел каждый день. И фактически основную проблему, которую сегодня Лука поднимает, он описывает то, как Бог пообещал Павлу, что ты будешь перед кесарем. И он показывает действие Бога на пути к этой цели. Сегодня, наверное, мы тоже сталкиваемся с такими... по-видимому, в жизни апостола Павла это были пиковые такие нагрузки. Вот там он первый раз попал так конкретно в СИЗО, когда там его хотели просто разорвать его родные братья. Не просто язычники, а братья. Вот второй раз, когда он попадает в кораблекрушение... И мы видим, что это все были пиковые нагрузки. И именно в эти пиковые нагрузки, казалось бы, такие тяжелые времена для жизни апостола Павла, Бог приходит конкретно сам и ободряет его. Это Бог делает сам. И сегодня мы, наверное, тоже сталкиваемся с подобными проблемами. У каждого из нас тоже есть пиковые нагрузки. История христианства еще не знает ни одного человека, который бы прожил бы счастливую жизнь вот здесь на земле, без пиковых нагрузок, без каких-то испытаний веры, без каких-то испытаний характера, без каких-то трудных обстоятельств жизни. История христианства еще не знает таких людей. И, наверное, не будет. Почему? Потому что Писание об этом говорит. Если мы посмотрим на весь Ветхий Завет и на Новый Завет, мы увидим, что Бог, начиная там от Адама, заканчивая всеми пророками, Бог показывал, какие трудные вещи люди способны пройти вместе с Ним. И вместе с тем Бог показывал, что есть люди, которые ломаются при прохождении этих проблем. Если наших дедов и прадедов сопровождало время, когда им надо было подтверждать свою веру тем, что были гонения, и если ты не отрекался, значит, у тебя тюрьма. И братья и сестры пытались сохранить веру. Кому-то это получилось удачно сделать, кому-то это не совсем получилось удачно сделать. Но, по крайней мере, и до нас дошло христианство. Сегодня, в нашу эпоху, у нас тоже есть пиковые нагрузки. Искушение богатством, материальной жизнью, лучшей жизнью за границей или где-то, может быть, здесь у нас. Это точно такие же самые пиковые нагрузки, с которыми каждый из нас сталкивается каждый день. И нам нужно принимать решение. Нам нужно принимать решение, или же мы будем поддаваться этим искушениям, или же мы будем продолжать следовать за Христом. Таким образом, мы можем сказать, что в каждую эпоху христиане сталкиваются с какими-то проблемами. И эти проблемы, они меняют только форму. Суть они не меняют. Почему? Потому что в каждой из этих проблем нам нужно будет подтверждать свою веру. Нам нужно будет подтверждать свою верность Богу. Нам нужно будет подтверждать то обещание Богу, которое мы давали при крещении. Я обещаю тебе служить чистой и доброй совестью. Может быть, ваша семья или, может быть, вы лично, может быть, ваши родственники переживают сейчас какой-то шторм и трагедию. И это не просто 14 минут, 20 минут. Может быть, эта трагедия или же этот шторм в вашей жизни продолжается 14 дней или 14 лет. И сегодня Бог для каждого из нас, Он имеет слово ободрения. Так как тогда, в ту ночь, Он имел по отношению к Павлу. Выполняя и участвуя в миссии и задании Бога, вот если мы понимаем Божью миссию и Божье задание в нашей жизни, и если мы готовы посвятить свою жизнь этому выполнению этого задания, то Бог со своей стороны, Он всегда остается верным. И Он готов провести нас через этот период, любой период испытаний и трудностей. Может быть, это кого-то из нас лично касается, здоровья. И может быть, нам что-то нужно поправить в своей жизни, а может быть, нам нужно просто научиться жить благодарной жизнью для Христа. Но опять же хочу сказать, что выполняя и участвуя в миссии Бога, мы способны преодолеть все испытания и не сломаться. Об этом повествует Лука. Лука показывает вот таким вот образом, что тот человек, который идет к цели, которую ставит Бог, он способен пройти все испытания и трудности. Не ту цель, которую Павел сам себе поставил, а ту цель, которую поставил Бог. Итак, давайте мы посмотрим, каким образом Лука описывает, как происходит вот эти вот развязка в пиковых нагрузках жизни апостола Павла. Ну, во-первых, что нужно заметить? По тексту мы видим, что апостол Павел, зная волю Божью, он не молчал. Знаете, есть такие люди, когда попадают в какую-то трудную ситуацию, они потом, спустя время какое-то, уже все разрешилось, и они потом говорят, а я знал, что так произойдет. Но при этом он ничего не говорил, когда были проблемы, когда, может быть, была паника какая-то. Павел начинает действовать. Когда мы знаем волю Божью, что мы начинаем делать? Слова апостола Павла о том, что все спасутся и что Бог через ангела пришел и разговаривал с апостолом Павлом, это очень сильно ободрило всех. Вот просто весь экипаж, всех заключенных, которые там были, вот всех пассажиров, которые были, даже самого апостола Павла. Вот вместе с Павлом там было 276 человек. Вот. И Павел получил ободрение, и все 275 человек тоже получили ободрение. Почему? Потому что апостол Павел знал волю Божию, и он провозглашал эту волю Божию. Если посмотреть вот на этот коротенький эпизод, у меня сложилось такое впечатление, что апостол Павел становится неформальным, я бы сказал, капитаном этого корабля. Когда матросы хотели сбежать, апостол Павел просто сказал, ну, вы ж видите, что они делают. Когда надо было покушать, апостол Павел посоветовал и уговаривал людей, что нужно покушать, потому что нужно плыть. И мы видим, что его советы слушают. Здесь, кстати, не видно, что Павел пришел и сказал, так, меня Бог поставил капитаном этого корабля, сейчас будете все слушать мои приказы. То есть мы этого нигде не видим. Апостол Павел дает советы сотнику, он дает советы всем, кто присутствовал на корабле. И мы видим, что люди слушаются его совета. Хотя, как мы в прошлый раз читали, они не послушались изначально апостола Павла. Помните, еще в Ветхом Завете тоже были такие люди из сынов Иссахара, которые знали, что когда нужно делать Израилю в той эпохе, в которой они жили. Вот я верю в то, что христиане тоже должны быть такими людьми, которые знают, что когда нужно делать народу, в котором они живут. Почему? Потому что, выполняя Божью миссию, Божье задание по спасению человечества, мы не можем быть в стороне от нашего общества, в котором мы живем. Мы должны быть вместе с ним. Мы должны понимать и боль, и скорбь, и горечь нашего общества, тех людей, которые живут вместе с нами. И тогда мы будем понимать, и, следовательно, мы сможем тогда правильно реагировать на то, где мы живем. Кстати, некоторые пояснения, вот как Лука пишет о каких-то вот таких вот конкретных вещах. Посмотрите, 14 дней этот корабль просто дрейфовал. Они ничего не смогли сделать. 14 дней корабль дрейфовал. Ученые посчитали, что за 14 дней этот корабль проплыл 760 километров. Ну, где-то приблизительно. И два раза матросы мерили там глубину, помните? Там 15 сажен, 20 сажен. Ну вот, тоже ученые посчитали, что это где-то приблизительно 15 сажен, это где-то приблизительно 27 метров. Ну там плюс-минус. Они мерили глубину, они пытались наблюдать за ситуацией. Вот. И вместе с тем они принимали какие-то решения. Вот кто-то пытался сбежать. Вот. Еще, кстати, один из таких вот географических моментов – это история, что сложно сейчас разобраться, где именно было это море. Почему? Потому что в древности, вот если мы на карту посмотрим, между Италии, вот этим сапогом, да, и Греции, там есть море. И вот во многих древних источниках это считалось вот это Адриатическое море. Вот, ну, так вот пишет античная литература. Это не то море, которое сейчас оно есть. И интересное еще наблюдение, что 14 дней никто ничего не ел. Ну, я не знаю, я когда постился за свою жену, то я пытался не есть 3 дня. Но это реально тяжело. А тут люди 14 дней в шторм, которые переживают там нервный срыв, я бы сказал, эмоциональное напряжение. Апостол Павел об этом пишет. ну, говорит о том, что вы переживаете эмоционально, вот вам нужно покушать. Никто ничего не ел. И интересно, что они покушали, ну, написано, что Лука пишет, что они покушали досыта. Апостол Павел видел, что им придется плыть. И плыть вручную до берега. И таким образом на этом острове, на который они попадут, апостол Павел будет продолжать выполнять свою миссию по спасению людей. Вообще, из истории мы знаем, да и сейчас это тоже очень сильно практикуется, моряки достаточно суеверный народ. Ну, не только, ну, только моряки из церкви христиан, они не суеверны. Вот. А все остальные суеверны. И, братья, вы же знаете, сколько историй там ходит среди моряков. То есть... И в то время то же самое было. Когда апостол Павел заявил о том, что Бог к нему пришел через ангела и сказал вот, вот это, что все спасутся, все будет нормально, моряки поверили. Они поверили этому слову, просто поверили. Интересно, ну, в то время мы же понимаем, что весь мир, он был, он поклонялся многим богам. И кто-то молился Богу моря, кто-то молился Богу там, суши, кто-то молился Богу бури. Вот. Но когда они слышали о том, что какой-то Бог пришел и сказал, что все будет нормально, в какой-то мере это их, ну, очень сильно ободрило. Посмотрите на такую формулу. Бог ободряет апостола Павла через ангела. И апостол Павел не смолчал. Он пошел и ободрил людей, которые были вместе с ним. Он не просто, знаете, закрылся и сказал, ну хорошо, Господи, я тебе благодарен за информацию, я сам лично воспользуюсь. Это для служебного пользования. Нет, он пошел и рассказал, что, друзья, все будет нормально. Мы спасемся. Для нас, мне кажется, формула очень простая. Если Бог нас сегодня ободряет, и мы видим чье-то горе, или, может быть, переживаем какое-то горе в своей жизни, или какой-то шторм, или какую-то, я бы сказал, легкую турбулентность в нашей семье, нам нужно тоже быть вот этим человеком, который бы мог бы поддержать и ободрять других людей. В этом-то заключается миссия и задание Бога в нашей жизни. Бог сегодня желает, чтобы мы тоже были, ах, все плохо, там, говорят, сейчас газ подорожает, и электричество, и вода, и все. И мы тоже садимся на эту песню и начинаем петь эту песню и петь в эту дудку. Бог сегодня желает, чтобы мы были вот этими ободрителями для других людей, которые есть вместе с нами. Но вместе с тем мы все понимаем, что наш корабль, он утонет. Потому что придет момент, когда нам придется попасть в небо, и весь этот мир, и вся эта земля, на которой мы живем, Бог нам пообещал новую землю и новое небо, и старая земля, и старое небо, оно разрушится, оно сгорит. Вот. Но мы можем среди всего этого зла, которое нас окружает, среди безнадежды, вот люди живут без радости. Не просто радости, потому что там, ну, человеку повысили пенсию там, или зарплату, а без настоящей радости люди сегодня живут. И они стараются как-то жить, выгребать, и у них не получается. Потому, братья и сестры, сегодня эта история нас учит тому, что мы можем быть для кого-то ободрителем. Мы можем сегодня кого-то поддерживать в трудную минуту жизни. Это не просто потому, что ну, так нам в церкви сказал. Или так нам, ну, нам так советуют жизнь делать. Ну, потому что нужно быть позитивным. А потому что Бог нас ободряет. Но если мы от Бога не принимаем ободрение, что потом? Что тогда? Мы поем в ту же самую песню, что все плохо. Апостол Павел не спорил с ангелом в ту ночь. Он же ему не сказал: «Боже, ты же посмотри, уже 13 дней мы плывем непонятно куда. Ни GPS-навигации, ни приборов ночного видения, ни биноклей, ничего. Просто ничего нет. Он не спорил с ним. Просто он поверил. Павел поверил в то, что все спасутся. И так произошло. Потому сегодня нас могут сопровождать вот эти пиковые нагрузки. Каждого из нас. И вот сегодня у меня лично вопрос ко всем нам и к самому себе тоже. Как мы себя ведем, когда мы попадаем в шторм жизненный? Где мы черпаем, где мы берем силу? Куда мы прежде всего бежим? Или к кому мы прежде всего бежим? Что мы пытаемся сделать для того, чтобы поддержать тех людей, которые живут вместе с нами? Те, которые рядом вместе с нами. Они, может быть, в одном подъезде или на одной улице мы живем. Опять же хочу повториться, может быть, ваша семья или же вы лично сегодня переживаете вот этот шторм. И у вас иногда такая мысль посещает, что, наверное, это никогда не прекратится, и это судьба. Вот меня будет штормить или нашу семью будет штормить до гробовой доски, вот пока мы не умрем. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы сегодня мы ушли отсюда с надеждой на то, что если мы выполняем Божью миссию и Божье задание, Бог никогда нас не оставит. Да, нам будет сложно в каких-то моментах. Нам будет, может быть, больно в какие-то моменты, но если мы заняли позицию такую, что мы готовы выполнять Божью миссию или Божье задание, то я уверен, мы с достоинством пройдем это. Потому что Бог своих людей не кидает в тяжелые пиковые нагрузки их жизни. Помните, когда-то у нас в церкви были курсы по неотложке, да? Когда надо было там показывать, ну, вот, оказывать неотложную помощь там, в разных ситуациях. И вот интересный момент, что самое главное правило там было в том, чтобы нам не паниковать. Когда человек паникует, это первое, что мешает нам посмотреть на ситуацию трезво. Вот если мы в трудной ситуации нашей жизненной начинаем паниковать, это первое, что нам вот просто, оно нас парализует. Вот эта паника, страх, оно нас парализует. И мы не сможем адекватно оценивать ситуацию, мы не сможем адекватно действовать. И вот нам преподаватели там советовали и показывали, что нужно делать. Сегодня Бог к нам проговаривает через Слово Свое и говорит, что нам нельзя паниковать. Нам нужно доверяться Христу. Почему? Потому что паника и страх – это те два самых главных чувства, которые нас будут сковывать в наших действиях. Мы не будем выполнять Божью миссию просто потому, что мы боимся. Потому что я боюсь волн, я боюсь ответственности, я боюсь ошибиться в каком-то решении. Но если мы возлагаем свою надежду, уверенность на Бога и просим, Господи, помоги нам. Вот мы попали сейчас в проблему или в трудность, помоги нам. В нашей семье, к примеру, есть какое-то искушение там, или материальное какое-то, или, может быть, в отношениях какие-то искушения, или, может быть, с соседями какие-то проблемы. Господи, помоги нам. Мы доверяем Тебе, помоги нам. Даруй нам мудрости. Мы хотим узнать Твою волю. Второй момент, мне кажется, немаловажный. Как мы, готовы ли мы Бога спросить и сказать, Боже, что Ты хочешь, чтобы мы сегодня сделали? Вот у меня есть несколько детей, и бывают времена, когда я не могу как бы сопоставить, почему так происходит. Вот бывают дни, когда они встают рано утром, просыпаются утром, да? Они даже здравствуйте не говорят, или привет. Они даже в туалет в первую очередь не идут. Они сразу идут на кухню и говорят: дай кушать. Вот иногда мы тоже так себя можем вести по отношению к Богу. Вместо того, чтобы спросить: Боже, что ты хочешь, чтобы я сделал? Или: Боже, что ты хочешь, какое твое задание сегодня? Вот сегодня 22 апреля. Боже, какое твое задание в моей жизни? А наши молитвы в основном, наверное: дай, да, дай, Господи, дай это, дай все, помоги там, помилуй здесь, поддержи тут. Давайте попытаемся на протяжении этой недели подумать вот с этой позиции. Господи, научи нас, или же помоги нам понимать Твое задание, понимать Твою миссию и пытаться ее выполнить. Даже тогда, когда нас будет трясти. Даже тогда, когда нам будет очень трудно в жизни. Господи, помоги нам. Искушение гонений, да? Гонения, которые есть на церковь сегодня, и искушение, которое у нас есть там в материальном плане, да? Вот, когда люди пытаются поклоняться богатству там, или желание заработать больше денег. И апостол Павел об этом говорит неоднократно, что желающие обогащаться впадают в различные искушения, сеть дьявольскую. По сути дела, это равнозначное в какой-то мере даже искушение. Тут еще нужно разобраться, какое из них тяжелее. Но Бог способен нам помочь пройти любое испытание, любую проблему с достоинством. Задание на эту неделю, братья и сестры, я хотел бы, чтобы вот о чем мы подумали. И что бы мы сделали? Давайте научимся каждый день спрашивать у Бога: Боже, что ты хочешь, чтобы я сегодня сделал? Какая сегодня твоя воля в моей жизни? И попытаемся в тишине, там, или утром, или поздно вечером, услышать Его голос. Запомните, братья и сестры, что Бог, когда отвечает нам на наши молитвы, Он никогда не противоречит тому Писанию, основным принципам Писания, которые у нас есть. Он никогда этому не противоречит. Если Бог сказал: не воруй, вот, то значит: не воруй. И Бог никогда нам не скажет о том, что: ну, пойди там у соседа возьми там, или еще что-то. Давайте попытаемся на этой неделе Богу задать вопрос: Боже, покажи мне, что я должен делать, или что я могу сделать для Тебя. Попытаемся услышать Его голос, и когда Он нам проговорит, братья и сестры, вот тут самое главное, нам нужно пойти и сделать то, что Он нам скажет. Это самая тяжелая часть вот этой вот работы по выполнению Божьей миссии и Божьего задания. Когда мы знаем Божью миссию и Божье задание, нам нужно пойти и сделать его, как бы нам тяжело ни было. И пусть Господь нас в этом благословит.